«Да, но вы не знаете, что я был похищен разбойниками». «Разбойников нет», — заметил Дебре. «Нет, есть. Существуют, и еще какие страшные, я хочу сказать, восхитительные. Они показались мне до ужаса прекрасными». «Послушайте, дорогой Альбер», — сказал Дебре, — «сознайтесь, что ваш повар запоздал, что устрицы еще не привезены из Марени или Остенде, и что вы, по примеру госпожи де Ментенон, хотите заменить еду сказкой. Сознавайтесь же, мы настолько учтивы, что извиним вас и выслушаем вашу историю, как бы фантастична она ни была. А я вам говорю, что хоть она и фантастична, в ней все правда от начала до конца. Итак, разбойники взяли меня в плен и отвели в весьма неуютное место, называемое катакомбами. Сан-Себастьяно». «Я их знаю», — сказал Шато-Рено. «Я там чуть было не схватил лихорадку». «А я на самом деле схватил», — продолжал Альбер. «Мне заявили, что я пленник и что за меня требуется выкуп. Пустяки. 4000 римских пиастров, 26000 турских ливров. К несчастью, у меня оставалось только 1500. Путешествие мое подходило к концу, и кредит истощился. Я написал Францу». «Да, ведь Франц был при этом, и вы можете спросить у него, присочинил ли я хоть слово. Я написал ему, что если в 6 часов утра он не привезет 4000 пиастров, то в 10 минут седьмого я буду сопричислен к лику блаженных святых и славных мучеников. Поверьте, что Луиджи Вампа, так звали атамана разбойников, честно сдержал бы свое обещание. Но Франц привез 4000 пиастров?» — сказал Шато-Рено. «Еще бы! Достать 4000 пиастров — не хитрость, когда зовешься Францем де Эпине или Альбером де Марсером. Нет, он просто приехал в сопровождении того гостя, о котором я говорю, и которого я надеюсь вам представить. Так этот господин — Геркулес, убивающий Кака, или Персей, освобождающий Андромеду? Нет, он с меня ростом. Вооружен до зубов? С ним не было и вязальной спицы. Но он заплатил выкуп. Он сказал два слова на ухо атаману, и меня освободили. Перед ним даже извинились, что задержали тебя», — прибавил Башан. «Вот именно», — подтвердил Альбер. «Уж не Ариосто ли он?» «Нет, просто граф Монте-Кристо». «Такого имени нет», — сказал Дебре. «По-моему, тоже», — прибавил Шато-Рено с уверенностью человека, знающего наизусть все родословные книги Европы. «Кто слышал когда-нибудь о графах Монте-Кристо?» «Может быть, он родом из Святой Земли?» — сказал Башан. «Вероятно, кто-нибудь из его предков владел Голгофой, как Мартемар и Мертвым морем». «Простите, господа», — сказал Максимилиан. «Но мне кажется, что я могу вывести вас из затруднения. Монте-Кристо — островок, о котором часто говорили моряки, служившие у моего отца, песчинка в Средиземном море, атом в бесконечности». «Вы совершенно правы», — сказал Альбер. «И человек, о котором я вам рассказываю, господин и повелитель этой песчинки, этого атома. Он, по-видимому, купил себе графский титул где-нибудь в Тоскане. Так он богат, ваш граф?» «Думаю, что богат». «Да ведь это должно быть видно». «Ошибаетесь, Дебре». «Я вас не понимаю. Читали вы «Тысячу и одну ночь»?» «Что за вопрос?» «А разве можно сказать, кто там перед вами? Богачи или бедняки? Что у них, пшеничные зерна или рубины и алмазы? Вам кажется, это жалкие рыбаки, и вдруг они вводят вас в какую-нибудь таинственную пещеру, и перед вашими глазами сокровища, на которые можно купить всю Индию. Ну и что же? А то, что мой граф Монте-Кристо — один из таких рыбаков. У него даже имя оттуда». Его зовут Синдбад-мореход, и у него есть пещера, полная золота. «А вы видели эту пещеру, Марсер?» — спросил Башан. «Я? Нет. А Франц? Видел. Но смотрите, ни слова об этом при нем. Франца ввели туда с завязанными глазами, ему прислуживали немые и женщины, перед которыми сама Клеопатра — просто девка». Впрочем, насчет женщин он не вполне уверен, потому что они появились только после того, как он отведал гашиша. Так что он, может быть, принял за женщин какие-нибудь статуи. Молодые люди смотрели на Марсера и в их глазах ясно читалось: «С ума ты сошел или просто нас дурачишь?» «В самом деле», — задумчиво сказал Моррель, «я слышал от одного старого моряка по имени Пенелон нечто похожее на то, о чем говорит господин де Морсер». «Я очень рад, что господин Моррель меня поддерживает», — сказал Альбер. «Вам, верно, не нравится, что он бросает эту путеводную нить в мой лабиринт?» «Простите, дорогой друг», — сказал Дебре, «но вы рассказываете такие невероятные вещи». «Невероятные для вас, потому что ваши посланники и консулы вам об этом не пишут. Им некогда. Они заняты тем, что притесняют своих путешествующих соотечественников. Вот вы и рассердились и нападаете на бедных наших представителей. Да как же они могут защищать ваши интересы? Палата все время урезывает им содержание. Дошло до того, что на эти должности больше не находится желающих. Хотите быть послом, Альбер? Я устрою вам назначение в Константинополь. Вот еще, чтобы султан, чуть только я заступлюсь за Магомета Али, прислал мне шнурок, и чтобы мои же секретари меня удушили? Ну вот видите, — сказал Дебре. Да, но несмотря на все это, мой граф Монте-Кристо существует. Все на свете существует. Нашли диковину. Все существуют? «Конечно. Но не у всех есть чернокожие невольники, княжеские картинные галереи, музейное оружие, лошади ценой в 6000 франков, наложницы гречанки. А вы ее видели, наложницу гречанку?» «Да. И видел, и слышал. Видел в театре Валле, а слышал однажды, когда завтракал у графа. Так он ест? Ваш необыкновенный человек». По правде говоря, ест так мало, что об этом и говорить не стоит. Увидите, он окажется вампиром. Смейтесь, если хотите, но тоже сказала графиня Г, которая, как вам известно, знавала лорда Рутвина. «Поздравляю, Альбер. Это блестяще для человека, не занимающегося журналистикой», — воскликнул Башан. «Стоит пресловутой морской змеи в конституционалисте. Вампир. Просто великолепно. Глаза красноватые, с расширяющимися и суживающимися по желанию зрачками», — произнес Дебре. «Орлиный нос, большой открытый лоб, в лице не кровинки, черная бородка, зубы блестящие и острые, и такие же манеры». «Так оно и есть, Люсьен», — сказал Морсер. «Все приметы совпадают в точности». «Да, манеры острые и колкие». «В обществе этого человека у меня часто пробегал мороз по коже. А один раз, когда мы вместе смотрели казнь, я думал, что упаду в обморок не столько от работы палача и от криков осужденного, как от вида графа и его хладнокровных рассказов о всевозможных способах казни». «А не водил он вас в развалины Колизея, чтобы пососать вашу кровь, Морсер?» — спросил Башан. «А когда отпустил, не заставил вас расписаться на каком-нибудь пергаменте огненного цвета, что вы отдаете ему свою душу, как Исав первородства?» «Смейтесь, смейтесь сколько вам угодно», — сказал Морсер, слегка обиженный. «Когда я смотрю на вас, прекрасные парижане, завсегдатаи Ганского бульвара, посетители Булонского леса, и вспоминаю этого человека, то право мне кажется, что мы — люди разной породы». «И я этим горжусь», — сказал Башан. «Во всяком случае», — добавил Шато-Рено, — «ваш граф Монте-Кристо в минуты досуга прекрасный человек, если, конечно, не считать его делишек с итальянскими разбойниками». «Никаких итальянских разбойников нет», — сказал Дебре. «И вампиров тоже нет», — поддержал Башан. «И графа Монте-Кристо тоже нет», — продолжал Дебре. «Слышите, Альбер, бьет половина одиннадцатого». «Сознайтесь, что вам приснился страшный сон, и идемте завтракать», — сказал Башан. Но еще не замер гул стенных часов, как дверь распахнулась, и Жермен доложил. «Его сиятельство — граф Монте-Кристо!» Все присутствующие невольно вздрогнули, и этим показали, насколько проник им в души рассказ Морсера. Сам Альбер не мог подавить внезапного волнения. Никто не слышал ни стука кареты, ни шагов в прихожей. Даже дверь отворилась бесшумно. На пороге появился граф. Он был одет очень просто, но даже взыскательный глаз не нашел бы ни малейшего изъяна в его костюме. Все отвечало самому изысканному вкусу. Все — платье, шляпа и белье — было сделано руками самых искусных поставщиков. Ему было на вид не более 35 лет, и особенно поразило всех его сходство с портретом, который набросал Дебре. Граф, улыбаясь, подошел прямо к Альберу, который встал навстречу и горячо пожал ему руку. «Точность, вежливость королей», как утверждал, насколько мне известно, один из ваших монархов, сказал Монте-Кристо. Но путешественники при всем своем желании не всегда могут соблюсти это правило. Все же, я надеюсь, дорогой виконт, что, учитывая мое искреннее желание быть точным, вы простите мне те 2 или 3 секунды, на которые я, кажется, все-таки опоздал. 500 лье не всегда можно проехать без препятствий. Тем более во Франции, где, говорят, запрещено бить кучеров. «Граф», — отвечал Альбер, — «я как раз сообщал о вашем предстоящем приходе моим друзьям, которых я пригласил сюда по случаю вашего любезного обещания навестить меня. Позвольте вам их представить. Граф Шато-Рено, чье дворянство восходит к 12 перам и чьи предки сидели за круглым столом. Господин Люсьен Дебре, личный секретарь министра внутренних дел. Господин Башан, опасный журналист, гроза французского правительства. Он широко известен у себя на родине, но вы в Италии, быть может, никогда не слышали о нем, потому что там его газета запрещена. Наконец, господин Максимилиан Морель, капитан Спаги. При этом имени граф, раскланивавшийся со всеми, очень вежливо, но с чисто английским бесстрастием и холодностью, невольно сделал шаг вперед, и легкий румянец мелькнул, как молния, на его бледных щеках. «Вы носите мундир французов-победителей», — сказал он Морелю. «Это прекрасный мундир». Трудно было сказать, какое чувство придало такую глубокую звучность голосу графа и вызвало, как бы помимо его воли, особый блеск в его глазах, таких прекрасных, спокойных и ясных, когда ничто их не затуманивало. «Вы никогда не видали наших африканцев?» — спросил Альбер. «Никогда», — отвечал граф, снова вполне овладев собою. «Под этим мундиром бьется одно из самых благородных и бесстрашных сердец нашей армии». «О, виконт!» — прервал Морель. «Позвольте мне договорить, капитан. И мы сейчас узнали, — продолжал Альбер, — о таком геройском поступке господина Мореля, что, хотя я вижу его сегодня первый раз в жизни, я прошу у него разрешения представить его вам, граф, как моего друга». И при этих словах странно неподвижный взор, мимолетный румянец и легкое дрожание век опять выдали волнение Монте-Кристо. «Вот как, — сказал он. Значит, капитан — благородный человек, тем лучше». Это восклицание, отвечавшее скорее на собственную мысль графа, чем на слова Альбера, всем показалось странным, особенно Морелю, который удивленно посмотрел на Монте-Кристо. Но в то же время это было сказано так мягко и даже нежно, что, несмотря на всю странность этого восклицания, не было возможности на него рассердиться. «Какие у него могли быть основания в этом сомневаться?» — спросил Башан у Шато-Рено. «В самом деле», — отвечал тот своим наметанным и зорким глазом аристократа, сразу определивший в Монте-Кристо все, что поддавалось определению. «Альбер нас не обманул, и этот граф необыкновенный человек. Как вам кажется, Морель? По-моему, у него открытый взгляд и приятный голос». Так что он мне нравится, несмотря на странное замечание на мой счет. «Господа», — сказал Альбер, — «Жермен докладывает, что завтрак подан. Дорогой граф, разрешите указать вам дорогу?» Все молча прошли в столовую и заняли свои места. «Господа», — заговорил, усаживаясь граф, — «разрешите мне сделать вам признание, которое может послужить мне извинением за возможные мои оплошности. Я здесь чужой. Больше того, я первый раз в Париже, поэтому с французской жизнью я совершенно не знаком. До сих пор я всегда вел восточный образ жизни, совершенно противоположный французским нравам и обычаям. И я заранее прошу извинить меня, если вы найдете во мне слишком много турецкого, неаполитанского или арабского. А засим приступим к завтраку».
«Как он говорит?» — прошептал Башан. «Положительно, это вельможа».
«Чужеземный вельможа», — добавил Дебре.
«Вельможа всех стран света, господин Дебре», — заключил Шато Рено.